Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. В эфире «Поверх барьеров». Учителя. Лидеры, гуру, наставники. Мы не представляем себя без их влияния. Мы сформированы под их воздействием. Хотя не всегда осознаем это. Мой собеседник сегодня – петербургский писатель и историк, профессор Евгений Анисимов. Евгений Викторович пишет о Петре Великом, об Анне Иоанновне и Елизавете Петровне, о дыбах и кнутах, о безвремени и временщиках, о Багратионе и Петербурге. Но не только о старом периоде российской истории. Последняя книга Анисимова доводит повествование до Владимира Путина. Как же Евгений Викторович стал быть?
Дело в том, что я вообще подмененный.
С какого возраста?
Думаю, что это с 2 лет примерно, даже может быть меньше. Дело в том, что я, как это говорят, жил в очень проблемном городе, в очень проблемном дворе, проблемной семье. И за 101-м километром, это Александров, причем...
Но историку полагается рождаться в таких проблемных городах.
Я обычно говорю, что я родился в столице России, отлично. И у нас комнату снимал брат Ольги Вергольц. Но гораздо больше там был уголовников. И семья была очень тяжелая. И все мои однокашники, если так можно сказать, и все, кто был во дворе, либо в тюрьме мотают там третий срок, либо их вообще уже нету. Однажды моя пьяненькая мама и моя бабушка ходили в гости, то есть шли с гостей, и везли меня в саночках. И когда они зимой, и когда они вернулись домой, то санки были пустые. Они быстро побежали назад и в каком-то сугробе меня вытащили. Вот в этот момент меня и подменили. Потому что вся дальнейшая моя судьба категорическим образом расходилась с судьбой моих товарищей. Ну, для начала я все время почему-то играл один, как это мама рассказывает. А во-вторых, пристрастился к чтению. Причем у нас был такой магазин, Кагис назывался, где продавали учебники в августе. Я обычно бежал туда, сломя голову, держа в горсти деньги, и сразу все учебники прочитывал. А потом, вот это интересная вещь, это просто вас касается. А потом мне попался растрепанный роман Петр I, Алексея Николаевича Толстого. И меня потащило. Это вообще совершенно потрясающий по воздействию вот на свежий молодой ум роман. Ну, известна вся его история. И это так меня увлекло, это разбудило во мне такие романтические мечты, мечтания, что я все время мечтал поехать только в Ленинград. И даже у меня есть тетрадка такая, где я вклеивал картинки, вырезанные из, в том числе, романов о Петре.
Книжки портили?
Портил книжки, да, из журналов. И самое главное, вот эти фотографии Петербурга. В этом смысле я, конечно, могу такого уровня подняться, как Солженицын, который перед писанием «Красного колеса» так изучил Петербург. Что у него была такая картотека, что потом, когда он туда приехал, все были поражены, он ходил и знал, где что. Но примерно это я тоже сам знал. Мне дали адрес человека, который может меня на первое время устроить. Я когда приехал, то как раз его хоронили. И первую ночь я провел в телефонной будке. Но вот что я помню, что меня всегда жег такой страсть, любовь к истории. Вот необъяснимо, почему? Ну, вот Толстой сделал в этом колоссальную, так сказать, закладку. А в дальнейшем я помню, что страшно увлекся античной историей, потому что у нас я учился в пединституте и читал лекции Лии Менделеевны Глускина. И она как-то. Я ничего не знал об античности вообще. И я начал читать, ходить на уроки греческого языка, только что помогает, оказавшись в Греции, что-то можем прочитать. И меня понесло. И я скажу, что в некотором смысле я вообще очень счастливый человек, потому что ничего, кроме этого, мне как бы не требовалось. И я тут недавно... В интернете, между прочим, висит, произнес речь для выпускников Европейского университета. И она пошла по интернету гулять, потому что как-то, видно, откликнулась, отразилась на чувствах многих людей, где говорил, что ждет молодого ученого. Его ждет бедность, вечный спутник гуманитарных наук. Он будет до седых волос сыном капитана Гранта. Вот, что, в принципе, очень много минусов, но есть одно замечательное преимущество, что в твоей голове, независимо от того, чем ты занимаешься, ссоришься ли дома, толкаешься ли в метро, присутствуешь на каком-то заседании, но в голове идет некий непонятный процесс, и вдруг то, что было неясно и туманно, непонятно, вдруг становится ясным и понятным. И нужно только это записать. И это совершенно удивительное чувство. В этом смысле меня вот вышедшие книги, как обстриганные ногти, они меня не интересуют. А вот сам процесс – это совершенно обаятельное дело. И я сказал, что у вас в старости не будет разжижения мозгов. Вы будете с любимым делом, и, может быть, даже самая последняя ваша книга будет лучшей. Потому что историк накапливает знания и чувства, и умение писать не раньше 50 лет. Вот я, собственно, что подумал, когда, если вы бы спрашивали о моей личности. Дело в том, что это не к отецству, но истории гораздо более интересны, чем моя жизнь. Потому что я в своей жизни поставил задачу быть наблюдателем. Конечно, не всегда это удается, но тем не менее. А наблюдатель, он не должен думать о своей наблюдательской истории. Он должен наблюдать. И столько интересных судеб. Сейчас в АСТ же, издательстве выходит моя книжка, которая называется «Толпа героев». Толпа моих героев, которые как бы идут параллельно моей жизни, и когда я прихожу в Русский музей или Третьяковку, я вижу их портреты, и мне даже вообще кажется, что они меня узнают среди всей толпы, потому что они мне становятся по-своему как-то ближе и понятнее, чем для тех, кто лениво слоняется по этим залам 18 века с живописью, потемневшей от времени. И в этом смысле одни герои сами напрашивались, другие кто-то мне предписывал, там, не знаю, я вел телепередачи, а какие-то вообще не дались и не даются, потому что настолько закрытые. Вот. Но одна женщина прочитала эту рукопись книжки, сказала, как они все, как почти все подобраны, они все так любят жизнь. Это очень отвечает моим внутренним ощущениям, потому что я благодарен, что так вот сложилась жизнь, и что можно заниматься своим делом. Я часто говорю, что вот мне 65 лет, и за мою жизнь не было ни расовых гонений, ни войны. Меня не увольняли с работы, меня не сажали в тюрьму. Не было даже наводнения большого. Я живу в русском городе, русский человек. Даже свет или электричество, или отопление, даже в годы перестройки и первые в лихие годы ни разу не выключались. И в этом смысле ничего подобного в истории человечества еще не было. Конечно, это можно объяснить наличием ядерного оружия, которое как-то укоротил всем руки, чтобы подраться, да? Вот. Но такого сколько ни смотри, этого не было даже в Римской империи, в самой спокойной империи для жизни. Вообще империи всегда спокойны для жизни. Там проблемы Рима – это совсем не то, что там окраин, да? Вот. И в этом смысле как-то я, может быть, иногда выгляжу таким веселым придурком, когда меня начинают говорить, что вот, кровавый путинский режим и все такое. Я говорю, вот вы бы посидели в читальном зале и почитали петроградские газеты за 1918 год, списки заложников и все, что там было. Вот когда вы вышли бы на берег Фонтанки, вы бы совершенно иначе себя чувствовали, потому что есть чем сравнивать.
Вообще, замечательная идея вот этой книги «Толпа героев» и название блестящее у нее, когда вы произнесли его, у меня такая ассоциация возникла. У Набокова есть пьеса «События». Вообще, драматургия Набокова – это наименее прочитанная часть его наследия. У него есть пьеса «События», где художник Трощейкин мечтает какую-то вольную минуту задумчивую, какую бы картину он хотел в своей жизни написать. И эта картина такая. Вот огромный зал сидит с людьми, которые смотрят на него, на художника Трощейкина. А в зале этом все люди, которых он знает или знал когда-то, видел, которые сыграли какую-то роль в его жизни. И этот сидит задумчивый, и эта красавица, блондинка, и та куда-то засмотрелась. И кто-то беседует, и кто-то в какой-то причудливой позе. И вот все они смотрят на меня, смотрят на меня, смотрят. И вот это люди, которых я знаю, и с которыми веду беседу свою. Вот так вы, вероятно, ведете беседу со своими героями.
Да. А можно ли... Вспоминается тоже пьеса о том, как, когда на день рождения, последний в жизни, человек умирает, приглашает множество женщин, и только через примерно час или два они начинают понимать, что они все его любовницы. Он с ними прощается.
Радио «Свобода», программа «Учителя». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – петербургский писатель и историк Евгений Викторович Анисимов.
А можно вот в этой толпе героев разглядеть ваших учителей в широко понятом смысле?
Да, это интересно. Но я вообще неудачный как бы ученик. В связи с этим, кстати говоря, я как-то трепетно отношусь к студентам, аспирантам и все прочее. Мне как-то не повезло. Вроде бы первым моим учителем был человек незаурядный, интересный ученый, Руслан Григорьевич Скрынников. Вот. Но я как-то, во-первых, я занимался 18 веком, и это ему было не с руки. И кроме всего прочего, как-то он был ко мне холоден. А дело в том, что вообще молодому нужно какое-то такое, какой-то особый знак, особое какое-то внимание, что, ну, не знаю, там сейчас студент типа, тему какую-то хочет выбрать, я ему принес две книжки, чтобы он посмотрел. И это может оказаться очень важным. Потом я, когда поступил в Институт истории, не буду называть имя этого человека, научный руководитель мне сказал: вы не мой, то есть не из моих людей, поэтому если выплывете, это хорошо, а если не выплывете, это ваше дело. И как-то я помню, болел 3 месяца тяжко, встретил его в коридоре потом, он говорит, что сдал, давно не был. Вот, и я как-то очень прилепился к человеку, который не вызывал ни у кого симпатии, Николай Иванович Павленко, в Москве. Пока мы с ним не разошлись по идеологическим соображениям, я оказался либералом, он консерватором. Ну, это уже к началу 90-х годов.
И... Но Павленко, это действительно, это уже ваша тема.
Да, это моя тема. Причем я помню, как я впервые приехал в Москву. Я решил написать книжку императрице Елизавете Петровне. Она мне вообще нравилась. И в предисловии еще одной книжки я об этом пишу, что вот в этой затхлой, невозможной советской атмосфере советской исторической науки А она, аки Христос, протянула мне руку свою надушенную и вытащила меня из этого ужаса. И я написал книжку о ней. Когда по наивности я приехал в РИСО, так называемый редакционный издательский отдел Академии наук, то мне какой-то начальник сказал примерно так, что дурак ты, дурачина, кому вообще нужна твоя книжка «Елизавете»? Вот. И вообще, почему на обложке написано «Елизавета»? Я говорю, а кто может быть написан? Ну как кто? Всем известно, кто. Петр Первый, Иван Грозный, Борис Годунов. Я говорю, а почему Борис Годунов? Ну как, Пушкиным освящено, пьесы идут, да, во всех театрах. Елизавету нельзя. И то же самое мне сказали в одном издательстве, куда я пришел. Но уже началась перестройка, 86-й год, и главный редактор сказал, чтобы я сидел в кабинете у него и составил 10 названий книжки. Я составил 10 названий, и в конечном счете она вышла под названием «Борьба за власть в середине 18 века». Очень смешно. Второе издание, мне вдруг звонят и говорят, как вы относитесь к тому, чтобы вас опубликовать с евреем? Я, кстати, так поразился. Я говорю, ну, смотри, какой еврей. Потому что если это Белый Кун, то я не согласен. Вот. Нет, говорит, Натан Яковлевич Дейнбан. Я говорю, ну, конечно. И вышла вместе у нас книжка. Это было до компьютерной эпохи. И когда наступили свободы, то мне издатель Жизел предложили эту Елизавету опубликовать. Я поставил перед компьютером эту книжку и стал ее копировать, ну, переносить на экран. И вдруг я понял, ну какая это лабуда, какая это вообще дрянь, то, что я написал 10 лет назад, невозможно. И я заново написал книгу. То есть на одну тему две разные книги, потому что так кастрировалось, в нее добавлялась какая-то экономика, какая-то классовая борьба, черт знает что. Вот. Но я помню, что она тогда получила хороший отзыв Николая Николаевича Покровского, очень уважаемого историка из Новосибирска. Да. И пошло. И вот эти герои, они, собственно, оттуда, потому что вот эта эпоха Елизаветы, Екатерины, вообще 18 век, он мне иногда представляется таким, как если по Пелевину представить себе нашу жизнь в виде поезда, который идет. Вот мы сидим там в 20 веке, трясемся в зеленом вагоне, воняет. А на повороте вдруг иногда показывается такой вагон-ресторан, где музыка, где клавесин, может быть, Моцарт играет, шампанское, пузатенькие бутылки. И вообще наслаждение жизнью. Наслаждение жизнью. Потому что посмотрите, эти дворцы эпохи барокко, и они созданы не для страданий, не для трудов, а для наслаждения. Потому что это и есть главное содержание жизни. Вот. И эти люди, которых я там много писал и сделал там, по-моему, 70 или 80 телевизионных передач на культуре, они как раз очень близки мне вот по этому мироощущению века, где не было врагов, а были недруги, неприятели, совсем другое название, да? Вот. И век, которому мы недалеко ушли и даже чем-то уступаем, потому что между ним и нами железный век. И я помню, решился на втором курсе писать курсовую о советско-финской войне по газетам «Ленинградская правда». Я там начал считать самолеты, сколько сбили наши эти самые единички самолетов. Их оказалось в 4 раза больше, чем в военно-воздушных сил Финляндии. И мне один профессор сказал, что прекратить эти глупости. Вот. И меня там потрясла история, собственно, что я рассказываю, о том, как один красноармеец, истратив весь свой боезапас, раскидав все гранаты и потеряв рукопашный нож, перекусил горло врагу. Это меня, который сидел в 18 веке, так вообще потрясло. Это трудно представить себе, чтобы можно было подобным образом воевать в 18 веке, когда офицеры, зная друг друга, с противоположных сторон уступали первый залп друг другу. Вот это совершенно колоссально. Я, если говорить как словами Панченко эмигрировал в 18 век. Но надо было так эмигрировать, чтобы не приставали. И я стал заниматься податной реформой Петра, введением подушной подати. И это было очень интересно.
Программа «Учителя» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – петербургский писатель и историк Евгений Викторович Анисимов.
И что, толпа героев, она состоит вот из фигур и лиц 18 века только?
Да, 18-го, потому что вторая книжка о 19 веке.
И тоже толпа героев.
Тоже толпа героев. Толпа героев здесь начинается... Да, причем я не... Как бы это случайно. Там нет Петра Великого, там... Начинается, по-моему, с Алексея Петровича, царевича, кончается Авелем, прорицателем. И в этом смысле совершенно произвольно. Произвольно этот, ну, именно толпа. Это мне иногда она напоминает вот толпу нашей юности, когда мы выходим из школы или из университета вместе с товарищами, мы вот идем среди общей массы в этом потоке, оглядываемся, видим знакомые, близкие лица, и потом мы начинаем рассеиваться и замыкаемся. Вот. И, ну, там и женщины, и мужчины, и разные персонажи. Я обычно вообще, когда пишу, то вешаю портрет этого человека. И лучше несколько. И это как-то вообще помогает, потому что ты месяцами живешь вот какой-то той жизнью, которая для других недоступна. И это я в замке Коробь. И это совершенно замечательно. Ну, разные люди. Любому можно рассказать истории. Конечно, когда ты пишешь, то есть определенные писательские приемы, которые, ну, необходимы. Во-первых, когда я написал книжку «Женщина на русском троне», то я исходил из того, что новеллу человек может прочитать от одной остановки метро до другой. То есть это два компьютерных шага. И нужно за это время сказать что-то очень существенное, заинтересовать, и чтобы был воздух. И никогда не начинать сначала, кто когда родился. Вот. А в жизни бывают все время какие-то... Я вот этого люблю. Я люблю собирать вот какие-то значимые или, может быть, незначимые, но интересные детали, которые потом вписываются в картину. Вот я тут недавно был на Канарских островах и попросил, чтобы меня отвезли в военный музей. Все страшно удивились. Что это есть такой музей. А там действительно музей, крепость, который известен в истории только одним. В 1796 году эскадра адмирала Нельсона пришла к Канарам, чтобы захватить их. И у них были четырехкратное превосходство в пушках, в людях, чем в сравнении с гарнизоном крепости, который командовал один полковник. И высадка была первая, неудачная, отбили ее, и тогда англичане решили ночью сделать высадку, и во время этой высадки как раз Нельсона отбило руку. Обычная ситуация войны. Но есть одна деталь. Когда англичане собрали трупы и вернулись на свои корабли, то комендант крепости послал офицера с белым флагом, который пригласил офицеров эскадры на ужин. И они поехали. И Нельсон тоже был.
Горло не перегрызали друг другу.
А? Как вообще это, да? И я вот, когда читаю книги многих своих товарищей, я поражаюсь, ну почему нельзя заметить вот совершенно замечательные какие-то моменты, ну не знаю, и например, история о том, как царь Федор Иоаннович идет по Кремлю в торжественном шествии, он слабый, болезненный, несет скипетр державы на голове у него. Шапка Мономаха, и вот он идет на глазах тысячной толпы, которая там лежит где-то в грязи, и подходит Борис и поправляет шапку. И дальше уже можно говорить, что это умный мышленник, То есть показать, кто вообще в России главный. Или это какая-то забота о царе. Но ни этот эпизод никак не проходит в книгу Федора. Я считаю, что вот людям как раз, которые читают, интересны люди. Люди во всех их таких проявлениях. Никогда не надо ни поучать прошлое, ни снисходительно на него смотреть. И в этом смысле мне очень вообще ваша передача нравится. Вот именно такое легкое, замечательное и глубокое проникновение в характер.
Петербургский писатель и историк.
Евгений Викторович, а кто ваши любимые историки? Вот, да. Кого вы любите читать?
Конечно, я был упоен Ключевским, который настоящий маг. Я даже у меня в одной книжке фраза начинается расковыченной цитаты Ключевского. И потом уже после запятой идет мой текст. Это просто не, как-то невзначай произошло. Настолько он на меня сильно влияет. И в этом смысле, конечно, один умудренный годами и довольно бурной исторической биографии историк Ричард Пайпс, он как-то, я его спросил, вот как написать так, чтобы твоя книжка осталась, чтобы она прожила хотя бы там, не знаю, 100 лет. Вот, и он хорошо сказал, как потом выяснилось, это Ключевский сказал, что надо литературу написать. Комитет по внешним связям, я вообще даже с ним сотрудничаю, потому что они, во-первых, там руководит этим человек, который сам историк, и организуется университет диаспоры, зимние, летние, где приезжают люди из 30-40 стран, и я научный руководитель, это я подбираю лекции. Вот, совершенно замечательно. Это все за счет города и по программе толерантности, и это замечательно. И вот они, в частности, однажды сделали по всему городу, по-моему, несколько месяцев было, такие стенды, где было написано «Большое спасибо вам, что вы приехали в Петербург». И начинается перечислять имена всех выдающихся людей. Это вообще так, так замечательно. Такое.
Что вы понаехали в Петербург.
Да. Ну, там Вергиев, там все, там Гранин, там все знаменитости. И это вообще...
Ломоносов.
Совершенно верно. Там масса всевозможных. Это такая была замечательная идея, потому что, как известно, первый, кто сюда приехал, это Петр Первый. Москвич, да? Вот, и это замечательно, потому что этот город, он по своей природе и виду, он космополитичен, и в этом смысле очень как-то естественно, что приезжие здесь остались.
Очень остроумная идея.
Угу. Да, так... Наверное, нигде подобного не было, нигде, что вот видите, имена, причем там в каждом плакате там имен 30-40, потом меняется на следующий месяц другие там имена, совершенно, я даже, читая, узнавал, что этот человек откуда-то приехал.
Да, так, значит, мы говорили о историках, которых вы любите читать, которые на вас положительным образом влияют. Значит,
ну, это Ключевский. Василий Иосифович Ключевский, кудесник, конечно, слово. И я даже какое-то время не читал ничего его по теме, чтобы не заразиться, чтобы не войти в тот канал мысли, который он предлагает. Вот. А потом уже, когда я стал совсем взрослым, то я понял, что там много чего он написал не такого, и что вообще наука сильно изменилась. И его остроумие, оно не очень остроумно, но вот само обаяние, оно до сих пор не прошло. Потом, конечно, Костомаров. Костомаров более труден для обыкновенного человека к чтению, но все равно у него есть вот эта власть деталей, власть обстоятельств, которые совершенно замечательны. Конечно, в основном это историки XIX века.
А и... Карамзин, кстати?
Да, Карамзин. Карамзин какое-то особое место занимает. Я вообще даже бы его причислил к разряду писателей, потому что я наслаждался и до сих пор вот его словом, его русским словом начала XIX века. Я помню, однажды писал сценарий о Анне Павловне, дочери Павла I, которая стала голландской королевой, и она уехала из Петербурга. Еще Пушкин на ее свадьбу написал стихи и получил золотые часы в 1816 году, и вернулась. Там у нее проблемы с мужем были где-то в 1856 году, и она всех страшно поразила при дворе Александра II. Она поразила тем, что, как один из великих князей писал, что она говорила настоящим карамзинским стилем. Это было так странно. Вот. А между тем у него есть совершенно необыкновенная прелесть этого стиля. Ну, как, собственно, и, я не знаю, есть какой-то смысл в том, чтобы в зрелости перечитывать многие произведения. И вот когда читаешь Гоголя, то, конечно, какие выражения, какой язык в той же шинели. Там совершенно потрясающе, да. Вот. И из моих современников я нельзя сказать, что зачитывался, но чрезвычайно высоко оценил Александра Александровича Зимина. И очень был на его стороне в борьбе по поводу слова «полку Игореве». Вот. И он совершенно очевидно было, что это был незаурядный человек, который историк, который в академическом институте вот ломился, пробивал как-то свой путь. Александр Моисеевич Некрич. Этот человек потряс меня своей красненькой книжкой 22 июня 1941 года, которая была откровением. И потом уже в Гарварде, когда я был, я с ним познакомился. И многое вообще понял и из того, что он делал в советское время. Ну и, конечно, если говорить уже очень серьезно, в некотором смысле для становления не столько моей личной истории как историка, а как человека, и я это постоянно говорю, это «Архипелаг ГУЛАГ». То есть эта книга была какой-то как Библия для меня. То есть это было такое страшно. Ну, конечно, я знала многие все эти истории, но вот потрясающая книга. И не только информации, которая там была, а когда вот сейчас даже берешь, она просто пышет страстью. Пышет. Ему удается вот почти журналистским языком сказать, с такой ненавистью. Вот, и с такой жалостью, вот не знаю, я тут недавно открыл эпизоды о том, как женщины жили с немецкими оккупантами, венгерскими и прочими. И он пишет, как к ним относились в Советском Союзе. Там венгерский лейтенант там подарил женщине цветы. Она никогда в жизни своей не получала. Когда венгерский гарнизон уезжал, там женщины плакали, весь этот самый вокзал был заполнен. И это все написано с такой страстью. Вот я уже, став немолодым, я вот преклоняюсь перед этой вот страстью его, потому что он сокрушил эту всю систему. Потому что вот именно даже не информация, а вот этим вот чувством, когда просто никогда нельзя иметь дело с этими людьми. Нужно действительно их ненавидеть. Потому что я вот сейчас читаю лекции в Академии художеств. И вот у меня завтра будет лекция коллективизации. Это просто, ну, душу рвет. Вот все, что вообще ты читаешь, и я видеоряд хороший подобрал. И это просто колоссально.
Евгений Викторович, а что вы думаете о, так сказать, о принятой на веру легенде? Я не знаю, я не хочу ее ни ослаблять, ни усиливать, эту легенду. Я хочу узнать именно ваше мнение о том, что Петра Первого не было бы, и дальше это слова самого Алексея Толстого, не было бы без труда, слова и дела профессора Новомбергского. Откуда он, вот по его словам, якобы, я не знаю, как к этому относиться, вот что ваш профессионализм в этом смысле скажет и ваше чутье, откуда он взял самое главное, то есть язык эпохи? Верите вы в это или нет?
Он был человек чрезвычайно талантливый. И, конечно, это в первую очередь всегда в языке проявляется. И, ну, вообще язык, как известно, прилипает. Прилипает, когда ты читаешь документ. Вот я читаю книги, когда читал книги моих коллег о XIX веке, то обратил внимание, что они пишут языком департаментов.
Абсолютно. Которым никто и никогда не говорил. Никому ни одной фразы.
При этом это научные работы. Вот. Но Алексей Толстой, у него, понимаете, это не передача, так сказать, адекватного языка. Это, приведу пример. «Капитанская дочка» Пушкина Александра Сергеевича. Помните первый разговор Петруши с комендантом Оренбурга, где комендант Оренбурга, немец, начинает говорить ломаным русским языком. Но потом это исчезает. Потому что неважно, заданным Пушкиным вот эта стилистика языка и образом мышления, и больше не надо. Там Балашов или какие-то исторические писатели истории, они коверкают язык от начала до конца. Это совершенно не обязательно, потому что вот у Алексея Толстого в его романе этот язык модернизирован, он по структуре современный, и в нем есть какие-то словечки, но это не есть передёр из Новомбергского, потому что Новомбергский опубликовал материалы Преображенского приказа, который имеет свой особый язык политического сыска, который не есть язык людей, нормальных людей, которые за пределами этого. А вот когда человек попал в беду, ну, известно, что тюрьма называлась беда, ее вкинули, как это говорили, вкинули, а когда выпускали, выкидывали из беды, то там появляется свой особый язык, который, язык протокола, как и в советское время, мы знаем, это не то, что говорил человек на допросе.
Радио «Свобода», программа «Учителя». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – петербургский писатель и историк Евгений Викторович Анисимов.
Конечно, роль языка совершенно потрясающая, потому что я, когда читаю исторические документы, я на это обращаю внимание, известно, что Петр Великий, в русском языке 20 тысяч иностранных слов и выражений, в основном понятийных. И при Петре в русский язык вошло 4 тысячи за 20 лет. И как-то мне попалось замечательно. Пишет адмирал Апраксин, командующий флота: а вы поплывете там на корабле пассажиром. То есть это впервые употребление слова «пассажир». Вот как вот он, как адмирал, но поплывет как пассажир. И это чрезвычайно. И в этом смысле Петр, конечно, совершенно замечательная, уникальная личность, постичь которой будет невозможно. Я бы так сказал, одна замечательная женщина, журналист, написала, что вот по поводу романа в «Пикуле», что Чичиков, да, Гоголь мог написать Чичикова, а Чичиков Гоголя никак-то. Вот, я, конечно, не Чичиков, но я понимаю, что передо мной такая грандиозная личность, я всю жизнь этим человеком историей его занимаюсь, что чем больше, тем меньше я все понимаю.
Я с вами заговорил об учителях, и вы все время рассказывали об учителях как бы внутри цеховых, что да. Совершенно естественно. А если выпрыгнуть, или, как это говорило, выкинуть из беды, если из беды выпрыгнуть и впрыгнуть куда-то в другое пространство, вот ходом коня есть, были в вашей жизни такие фигуры, которые вас чему-то учили, вроде бы и не уча, и вообще не вам адресуя себя и свои мысли, и свое поведение, и свое стояние в жизни, а вы наблюдали за ними со стороны и что-то перенимали.
Да, да. Я хочу сказать, что, может быть, я конкретных имен назову, не вспомнив сейчас, но я в свое время поразился одному высказыванию Екатерины Великой. Мне вообще много замечательных высказываний, например, нужно проводить такие законы, которые отвечают на желания людей, или меньшинство всегда прав. И у нее вот это выражение, которым я руководствуюсь своей жизнью. В любой компании всегда есть человек умнее меня. И нужно за этим наблюдать и учиться этому. Это замечательные правила. Это замечательные правила, которые все время тебя ориентируют на восприятие других людей для того, чтобы что-то взять от них. И таких людей просто толпа. И есть толпа еще людей, которые ведут себя так, как я не должен себя вести. Это тоже совершенно колоссально помогает, когда на каком-нибудь заседании тебе очень хочется что-то очень резкое сказать, то начинаю про себя отсчитывать до 5. И эту глупость произносит тот, кто вылет. Вот. И в этом смысле вот в жизни было довольно много учителей. Я не знаю, ну, как известно, человек больше учится не по инструкциям и каким-то письменным распоряжениям, а потому как люди ведут себя. Да? Помню, в Вашингтоне не мог сесть в метро, потому что я не мог прочитать эту инструкцию. Я вообще ничего не понимал. Я подошел к полисмену, показал, как сказал, как это, он мне показал, как получить билет, и все. И в жизни как раз очень много происходит. И мне кажется, что до самой старости нужно вот это чувство сохранять, вот учиться у других людей, и даже младших тебя, потому что все разговоры о том, что вот, ну, молодежь стала не такой. Это все стариковские разговоры. Молодежь стала еще лучше, чем мы когда-то были, потому что они совершенно другие, в другом мире живут. И у них так же горят глаза, как и у людей, которые там со мной занимались историей. Что-то я не могу сейчас конкретно какие-то примеры привести, кого я таким образом учился, но это было много. Я даже вообще скажу, смешно сказать, значит, по «Эхо Москвы» регулярно выступает, ведет передачу один господин из иммигрантов из Аргентины, который рассказывает об этике, как нужно себя вести. Очень, очень любопытно. И я его передачи слушаю, иногда редко, ну, редко все-таки уже кое-чему научился, вдруг понимаю, идиот, я идиот, это же не так должно быть. Вот, и нельзя салфетку бросать на тарелку, которую ты поел. И вас.
Да. Хорошо, что вы сказали.
Да. Оказывается, надо меня делать. Я не говорю об окурках и всем прочем, да. Ну, чтобы всегда, как вилку, ножик я знаю положить, но сверху это, оказывается, не меня дело.
Программа учителя на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – петербургский писатель и историк Евгений Викторович Анисимов.
Евгений Викторович, как известно, идти бывает склизко по камешкам иным. И так о том, что близко, мы лучше умолчим. А вот вы предпочитаете не умалчивать. И одна из ваших книжек, она доходит в своих исторических новеллах аж до Владимира Путина.
Да, да.
А как вы ходите по этим склизким камешкам нашей современности? Что, собственно говоря, вы в этих главках пишете? Как эти люди становятся у вас фигурантами истории?
Да, очень интересно. Мне в одном издательстве предложили написать книгу от Рюрика до Путина. Я сказал, что я вообще специалист по древней истории. И женщина, директор издательства, она на меня посмотрела и сказала, вы доктор наук? Я говорю, да. В чем дело? Действительно, в чем дело? Я сел за советскую историю. Полгода или год почти я читал. А сейчас много публикаций. Совершенно вал публикаций. Когда я это прочитал, у меня заболело сердце. Я отправился в институт кардиологии. Меня обследовали всячески. А потом выяснилось, что в чистом виде невроз. Что это психическое мое состояние от того, что я начитался. Это такая ужасная история. Ну, а потом надо было написать о финале. Надо сказать, что замечательно. Господи, продли это время. Никакой цензуры для публикации. Никакой не существует цензуры. Где-то радио, телевидение, это понятно. Но с публикациями все нормально. И когда я боялся, что вдруг в издательстве что-то попросят убрать там какие-то там фразы, что там в преследовании Ходорковского чувствуется мстительная воля Путина. И даже досталось. Ну, не в этом дело. Не в этом дело. Самая большая трудность – это выйти, а тут неизбежно выйти из позиции наблюдателя. Потому что трудно, живя в этом мире, в общем, я изнутри шара смотрю. Я должен судить о поверхности шара изнутри. Если там в 17-18 веке более-менее понятно, то здесь просто все меня задевает и все касается. Ну, в конечном счете, наверное, получилось не так, как я бы хотел. Где-то однажды в провинции ко мне подошла преподаватель университета и сказал, что я вашу книжку эту рекомендую, и в этом смысле я и аплодировал, как либеральное прочтение русской истории наряду с другим. Это мне показалось как раз и есть вот такая объективность, которой у меня нету. Но ничего я не могу сделать, если у меня либеральный взгляд на нашу историю.
Позволю себе процитировать из книги Евгения Анисимова «История России от Рюрика до Путина». Вот несколько строк из главы «Ленин и русская интеллигенция». Культура рассматривалась властью как одна из сфер управления государством. Созданный в 1917 году Народный комиссариат просвещения, Наркомпрос, сразу заявил о себе как о главной инстанции по управлению не только просвещением, но и культурой вообще. Уже с начала 1918 года установили цензуру печати, а в 1922 году создали Главное управление по делам литературы и искусства, или Главлит, который с тех пор и до конца советской власти контролировал идейную сторону печатной и иной продукции. Продукции, занимался изъятием из культурного оборота идейно вредных произведений. Появились списки запрещенных книг, которые надлежало изъять из общественных библиотек. Их хранение же в домашней библиотеке могло привести библиофила на тюремные нары. Высшая школа лишилась всех демократических завоеваний, выборности и автономии, а профессоров, позволявших себе высказываться неодобрительно о власти, лишали кафедр и вообще работы. Парткомы, ячейки коммунистов-студентов рассматривались как органы партийного контроля в вузах. Для многих людей стало ясно, что власть объявила войну русской интеллигенции. Инициатором этой войны стал выходец из среды интеллигенции Ленин, который не скрывал своего презрения и ненависти к породившему его классу. Он презирал его за дряблость, называл интеллигентов говном, кашей. С одной стороны, в предреволюционные годы был распространен тип рефлектирующего краснобая интеллигента, только мечтающего о деле полезном народу, но ничего не делающего. Этот тип высмеивали в своих сочинениях Чехов, Горький и другие писатели-демократы. Такому целеустремленному человеку, как Ленин, интеллигентные болтуны были глубоко неприятны, он их знал и презирал. С другой стороны, деятельная часть интеллигенции была опасна для Ленина. Он ненавидел русскую интеллигенцию за присущую ей внутреннюю свободу и опасался ее скрытого сопротивления режиму большевиков. И не зря. В марте 24 года на Всероссийском съезде инженеров с трибуны прозвучали такие слова: «Коммунисты, как материалисты, считают необходимым и нужным дать людям в первую очередь предметы первой необходимости». А мы, интеллигенты, говорим, что в первую очередь нужны права человека. Вот наша основная программа. В этом вся сила. Это были строки из книги Евгения Анисимова «История России от Рюрика до Путина». Продолжаем беседу.
И вместе с тем я убежден и многократно это говорил и писал, что Россия идет по правильному пути, что ей не миновать демократии. Она находится в европейской кумене, и по мере усиления опасности с юга и востока все равно мы не должны проследовать судьбой Византии. То есть мы все равно в этой европейской кумене. И я отделываюсь в конце книги шуткой такой. Пишу, что вот после всех событий, там, декабря и последующих событий, после обмена тронами, одна часть моих современников считает, что Россия долго не проживет, что она распадется и не будет больше этого государства. А другие считают, что все обойдется. Я принадлежу к разряду вот этих фаталистических оптимистов и привожу выражение апокриф, но любопытный, апокриф фельдмаршала Миниха, который писал, что, несомненно, России покровительствует Бог, иначе я не могу понять, как она существует. В этом смысле, вот понимаете, когда мои старшие, мои, так сказать, отцы, знакомые говорили о начале Великой Отечественной войны, и я помню, об этом тоже Данил Александрович Гранин говорил, что казалось, они непобедимы. Они перли на нас непобедимы. Но не может быть такого, чтобы Господь в этом смысле не помог. То есть вот что произошло? Ну, конечно, можно объяснить, что у них компания была рассчитана на 3 месяца, там, на 4 максимум, да? Но все равно, то есть несокрушимая, казалось, сила была сокрушена, да? Конечно, можно сказать, что мы на одного немецкого солдата 10 положили и все. Но на Косовом поле этого не произошло, да? Но с массой народов, которые подпадали на 500-600 лет в чужую власть, этого не происходило. Что происходило? Почему из этих всех переделок все равно Россия выходила, и пока вообще будет существовать русский язык, русская культура, Россия будет существовать. И в этом смысле я принадлежу как раз к оптимистам, которые считают, что все успокоится, все устаканится, мы идем в правильном направлении. Нам необходимо быстро, быстрее, чем другие народы, так и происходит, пройти какие-то этапы. Какие-то этапы. И мы их проходим. Посмотрите, история Европы предвоенная. Сплошь одни диктаторы были, правда? Ну, за исключением там демократических стран, да? И маленькие диктаторы, и большие диктаторы, да? Все это прошло. У нас тоже. Не сразу, но как-то думаю, что все разрешится.
Что, кроме толпы героев 19 века, нас еще ждет? Будет ли толпа героев 20 века?
Нет, не будет. Именно по той причине, что 20 век все-таки мой век. Я вот как-то тут почитал, где-то, в общем, посмотрел, оказывается, вот учебники, там, внешний их вид, ручек и всех прочих, мне ближе к предвоенной эпохе, чем вот после меня. То есть, в общем, я человек 20 века, и этот 20 век, его история, как не остывшая лава, она вообще жжет подметки. И все должно устояться. Я не то что с отвращением писал о советской истории, но я помню, как один очень крупный ученый, академик, допущенный в архив, президентский архив, приезжал и говорил: «Женя, я такое узнал о таком-то человеке». Я говорил: «Наверняка, что он еще больше подлец, чем это на самом деле, что ни одного благородного поступка». Это было именно так. Поэтому вот это окаменевшее дерьмо, это вот только для того, чтобы людям сказать, как все-таки, какие-то дать ориентиры, чтобы не дать соврать по этому поводу тем, кто хочет это замазать, который до сих пор держит портреты Дзержинского в своих кабинетах. То есть палача вообще. О чем вообще может быть идти речь? Да? Или человек, который говорит, что самая большая трагедия России в 20 веке – это распад Советского Союза. Не 1917 год, а 91 год. Как это вообще возможно? Ведь в сущности то, что произошло с нами в 17 году, это вот как, знаете, в смуту, когда там Палец написал, что безумное молчание, что это наказание за наши грехи, которые были. Вот. И я думаю, что уже сполна кровью, страданиями наш народ расплатился. Его ждет светлое будущее.
На этом мы заканчиваем программу «Учителя». Моим собеседником был петербургский писатель и историк Евгений Анисимов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Открытый урок по трагедии о короле Лире Уильяма Шекспира. Какие темы волнуют современных режиссеров, а какие читателей? Почему новый театр предпочитает обходиться без слов? Чему могут научить отцов и дети? Трагедию Лира в историческом и современном контексте разбираем в классном часе «Свободы» в воскресенье 6 января в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.